христианской практике есть проповедь, есть лекции, есть беседы. Что у нас получится, посмотрим. Это все имеет право на жизнь, потому что написано, Слово Христово доселяется в вас со всякой премудростью, всеми положительными способами. Я сегодня хочу говорить с вами о вере, и вам, наверное, сразу становится скучно. А что можно еще о ней говорить, чего мы не знаем? Столько говорили, проповедовали, читали, сами кому угодно расскажем. Но это нам только кажется, что мы о ней знаем все. Мы еще очень многого не знаем. Например, мы все знаем. Если будете иметь веру с горчичное зерно, скажете горе, она передвинется. Все знаем. Верим, что это так. А ну-ка передвиньте вот этот листок. Соберите всю вашу веру. А почему он на месте? Значит, что-то в нашей вере где-то не до конца работает. Мы сегодня порассуждаем, поместим это слово под микроскоп и посмотрим, из каких деталей она состоит. Знаете, мы много раз читали, слышали, что если будете иметь веру, все возможно верующим. Почему нам так трудно порой достучаться до неба? Почему так трудно выпросить у Бога здоровье? Или легко у вас дается? Да везде трудно. Я же не случайный человек в христианстве. Значит, что-то в ней где-то у нас плохо работает. Знаете, в прошлом в вопросах веры даже атеисты нас немножко обошли, но, думает, гость начинает его куда-то заносить. Не занесет, не переживайте, я с вами вот с таких лет. Когда-то в атеистическое время появилась книга Александра Горбовского «По ту сторону тайны». Автор хотел, кажется, доказать и вообще разоблачить веру, что вера – это ничто. Или же он был тайный ученик, аккуратно завуалировал свои намерения в эту книгу, или у него не получилось, он, наоборот, доказал необходимость и преимущество веры. Он говорит, все знают, что жизнь Египта всегда зависела от уровня воды в реке Нил. Если уровень падал, нет орошения, призрак голода начинает приближаться к стране. И вот однажды такое время наступило, не тогда, в дни Моисея, теперь фараоны называются президентами, и вот где-то несколько веков назад. Он собирает приказом всех христиан на берег Нила и говорит, у вас в Библии написано, если будете иметь веру с горчичное зерно, скажете, горе, она должна передвинуться. Видите гору на той стороне реки? Соберите всю вашу веру, помолитесь, чтобы гора съехала, возникла быстро плотина, поднялся уровень, страна спасена от голода. А если нет, повелю вас всех казнить, а веру истреблю как ложную. Этот атеист пишет, молитвенный вопль тысяч людей поднялся над берегами реки. Молились, как никогда. Пока молились, надвинулись тучи, пошел дождь, перешел в ливень, и вызвал оползень вот той самой горы. Она съехала и перекрыла реку. Атеист пишет. И вы думаете, это Бог, вера? Ни при чем Бог, вера – это внушение. У нее целая серия таких интересных примеров. А потом, думаю, ну задашь ты в конце концов вопрос, что такое внушение? Честный автор в конце спрашивает, так что же такое внушение, у которого такие огромные возможности? Сам отвечает, в основе всякого внушения лежит вера. Молодец. Спасибо ему за эти примеры. Я просто сокращаю. Еще яркие примеры, в которых он подтвердил преимущество веры. Перед тем, как мы конкретно заглянем в первый стих послания к евреям, я приведу один маленький пример. Ехал со своей семьей на своей колеснице, на «Жигулях». Без леса, дорога. Летняя жара, и вдруг моя колесница заглохла. Я собрал все, что у меня тут было, искал, нашел какую-то причину. В бензонасосе есть такая шестигранная пластиночка, она на пружинке прыгает и перепускает сколько надо бензина. Или сработалась, или от тряски она, в общем, прыгала и куда-то провалилась, ее на месте нет. Вот такая мелочь, а колесница под капотом, у которой 66 лошадей, как мужчины говорят, замерла безжизненно. Может быть, в нашей вере где-то что-то, какая-то мелочь не на месте, сносилась, сработалась, упала куда-то. 11 глава начинается словами: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Любой из нас, принимая крещение и отвечая на вопросы экзаменационные перед церковью, без запинки цитировал: «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Все правильно. Но попросите расшифровать, что же это такое. Ой, будет непростая задача перед нами. Это формула веры, а вся 11 глава посвящена расшифровке этого первого стиха. И начинается список героев веры, а у нас сразу появляется масса вопросов. Знаете, если список героев веры представить на средний совет любого, на средний состав любого братского совета церкви, поотлучаем чуть ли не всех. Скажем: ага, Авраам, а ты помнишь, за спину Сары прятался в Египте, и стада увеличились, и имущество добавилось. Ну, к Еноху не придеремся, никакого компромата не оставлено. Одна маленькая его проповедь. Не переживайте, не заведу вас в тупик. Никогда не бойтесь этих вопросов. Они приведут вас к пониманию таких интересных ключевых текстов, что последние сомнения рассеются у вас. Идем дальше. Мы знаем, Ной недооценил действие виноградного сока, перестарался, и, вы знаете, проклятию подверглись целые племена ханаанские. А Самсон как попал сюда? Развлекался детинушка огромной силой, то ворота утащит городские куда-то, то еще. А он почему в списке героев веры? Я верю в достаточность Библии. Если они помещены сюда, то почему-то помещены. И когда мы докопаемся почему, даже с их недостатками, нам с вами будет легче жить. Ну-ка поднимите руку, кто без недостатков. Все, ни одна рука, и я не подниму. Может быть, после этого нам станет легче жить. Ну, еще один хотя бы, одного вспомни, Ефай. А он что сделал такого, чтобы оказаться в галерее этих героев веры? На радостях победы вдруг произнес клятву. Что первое выйдет, или кто первый выйдет из ворот города, принесу тебе в жертву. Бог не требовал от него этой клятвы. Он думал, выйдет какая-нибудь бурена на пастбище, вот он с ней там разберется. А выходит дочь. Дочь, что ты наделала, я дала тебе клятву? Не она наделала, ты. А почему он здесь? А почему-то он здесь? Ладно. Ошибки библейских героев помещены не для того, чтобы строить хамские проповеди, выкапывать недостатки, вот они какие. Но чтобы знать, что и на солнце есть пятна, и каждый из нас не без недостатков. Но почему-то Бог их не отверг ни одного, а ввел их в 11 главу. Итак, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Возьмем только одно имя из всего этого списка. 23 стих и дальше. «Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». Верой Моисей пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временно греховное наслаждение. А дальше вообще странные слова. И поношение Христова почел большим для себя преимуществом, нежели египетские сокровища. А что этот принц Египта мог знать о Христе, который придет через 1000 лет после него? Что он мог о нем услышать во дворце? Но почему-то написано «поношение Христова большим для себя преимуществом почел». И да, дальше сказано: «Верой оставил он Египет». Непростое время было, когда был издан суровый указ, чтобы прервать развитие этого народа, который мог стать опасностью для Египта, приказ всех малышей бросать в Нил. Они в ту пору, это не Москва, река, где последние пескари, наверное, от канализационных стоков подохли. Там крокодилы, бегемоты. Это летели кусочки лакомые для этих страшных зверей. И вот мы видим, 3 месяца по рождении скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно. Неужели только потому скрывали, что дитя было прекрасно? Знаете, в этих маленьких скупых фразах порой скрыт ключик к пониманию чего-то большого. Я, например, здесь вот что вижу. Перед тем, как в мир приходила какая-то значимая величина, на которую Бог как-то опирался, верша свою историю, осуществляя сценарий своей истории, чаще всего родителям Бог открывал, кто будет их дитя. Перед тем, как пришел Христос, Мария с Иосифом много знали, кто будет их сын. И пророчеств еще было масса. Перед тем, как пришел Иоанн Креститель, родители хорошо были осведомлены, кто будет их сын. Перед тем, как родился Самсон, отец Маной и его мать, его жена, вернее, получили достаточно информации, что это будет человек с особым заданием, он будет судьей народа Божьего. И если конкретно Моисею не сказано, что родители его получили откровение, то можно предположить, что такая величина, как Моисей, не избежал этой библейской закономерности. И мать, и отец достаточно получили знание о том, кем будет их сын. Немножко пофантазируем, а потом проверим Писание и убедимся, что это так. 3 месяца скрываем был родителями своими. А дальше скрывать уже не было сил. Голос крепнет, соседи могли сказать, вот там у евреев сохранился малыш, придут, заберут и все. И она, наверное, молится: «Господи, что мне дальше делать?» Вот в этой фразе «бо видели они, что дитя прекрасно», видится мне вот что. У вас родится сын, у него будет особое задание свыше, у него будет особое предназначение – и как печать этой необычности – яркая внешность от рождения. Когда мы с вами рождаемся, мы первые 2-3 месяца еще страшненькие, или не так? Да, может быть, мама в восторге, сыночек родился. Но я, наверное, страшненький был, как и все. Мы еще цвели, еще шелушились, еще пятнисты, как беззубые бабушки. Красота ангельская придет через несколько месяцев. Все мы такие. Да у меня их выросло 7, 4 парня, 3 девчонки, я всех помню. Сейчас они да. А тогда были такие же. А тут сразу. Ибо видели они, что дитя прекрасно. Вот в этой фразе ключ к тому, что родители получили знание о его необычном предназначении и как печать необычности его необычная внешность. Прекрасный, некрасивый, неудачный, прекрасный от начала. И вот над ним нависла угроза. Мама, наверное, молится: «Господи, а что делать теперь? Ты сказал, что у него будет такая яркая судьба, что он, наверное, будет избавителем народа, как ты и сказал, мы проверим потом. А вот над ним нависла угроза, что мне делать? Куда мне с ним бежать? Осмоли корзину, положи туда своего Моисея и отнеси в тростник на берег реки, вот туда, куда выходит фараонова семья купаться. Господи, ты ничего не перепутал? Куда? Туда, где эти законодатели, туда отнести? Да первый египтянин увидит его, убьет. Я лучше убегу с ним в Сахару куда-нибудь, на Аравийское Нагорье, куда угодно, только не к этим зверям. Женщина, ну доверься мне, я думаю о нем». Отнеси его именно туда. И скрипя сердцем, или скрипив сердце, как хотите, выражайте свою мысль, она отнесла, поставила в тростник. Он не только уцелел, он попался на глаза дочери фараона, понравился, она его усыновила, и Бог начал воспитывать будущего вождя мессианского народа, в этой самой цветущей цивилизации в ту пору в египетском дворце. И написано, что он был научен всей мудрости египетской. Но он не только изучал науки, не только прочитал все известные тогда книги, он потихоньку подпитывался еще одним ручейком знаний. Мама, устроившись нянькой, воспитательницей, передавала ему многое, что, видимо, знала сама. И он получал дополнительные духовные знания о своей биографии, о Божьем плане относительно всего мира, особенно израильского народа. Когда он достиг уже совершенного возраста, вы знаете, он вышел, увидел, как египтянин избивает раба-еврея, заступился, вы знаете, он в песок прикрыл, чтобы никто не видел. И написано: «Ибо он думал, что братья его поймут, что Бог его рукою дает им избавление». Скажите, откуда этот воспитанник дворца мог знать, кто его Бог, кто его братья? Откуда он мог знать о своем предназначении, что его рукой Бог начнет избавлять? Одно объяснение. Мама ему все это рассказала. Больше ниоткуда. Откуда мама узнала? По всей вероятности, Господь открыл перед ней перспективу истории до самого Христа, и притом в поношении. Рассказала все, как будет развиваться, какую он роль должен сыграть в этом отрезке истории. И он уже заранее, узнав об этом, о Христе, что он в итоге придет, поношение Христово избрал большим преимуществом, встал на его сторону уже тогда, за тысячу лет до прихода Христа. Сейчас самая пора сказать, что Спержин когда-то пытался разложить слово «вера» на составляющие. Первая составляющая – это знание о предмете веры. Чтобы стать христианином, нужно о нем получить знание, услышать, прочесть. А иначе как? Как верить без проповеди? Значит, первое – человек должен получить знание о предмете веры. Так и здесь какие-то знания Моисей уже приобрел о своем предназначении. Эта ступенька, наверное, сегодня не так трудная. Знаний сегодня можно получить сколько угодно. Тысячи проповедников, загляните в любую библиотеку, там о Христе будет достаточно. Но это еще не вера. Знать о Христе – это еще не вера. Вторая ступенька довольно трудная. Согласиться, что эти знания истинные, принять их как истину. Наверное, не так просто было Моисею это сделать, но он ее осилил. Он согласился с этими знаниями как с истиной. И сегодня, если над моим сознанием, над моим умом работали другие наставники, например, атеизм в свое время, и вдруг мне это все надо отодвинуть и принять новые знания за истину, это непросто. Особенно грамотным, образованным людям сегодня не так просто поменять свое мировоззрение. Но нужно, это и есть подвиг, это самая трудная часть в вере, согласиться с новыми знаниями, что это истина. Но и это еще не та вера, которая живет и действует. Третья составляющая, и очень серьезная, это действие согласно узнанному. Не только узнать, не только согласиться, что это правда, но действуй, живи, поступай так, как ты знаешь. И вот тут начинаются все наши проблемы. У меня есть племянник. Он давно уже не такой мальчишка, взрослый же мужчина. Я его спрашиваю: «Юра, ты чего-нибудь не знаешь еще?» «Нет, знаю все, даже лишнее». «Но ты же знаешь, что нужно покаяться». «Знаю. В чем дело?» «Ты знаешь, я жду особого вдохновения, говорю, уже 45 лет ждешь, и, может быть, не дождешься никогда. Это акт воли, решительность. Бог и люди любят решительных людей. Все, Господи, я вручаю свою судьбу тебе». Скажите, от того, что он знает, что соглашается, что даже защищает нас где-то, как верующих, он уже спасен? Но делай последний шаг. Осуществи веру на деле. Мы прочитали, вера есть не просто чувство. Вот мы поем, и чувство веры мне вложил. Вот я в два ручья слезы пущу. Вот это уже вера. Нет, это еще не вера. Вера есть действие, осуществление того, что ты думаешь. Но делай то, что ты услышал, узнал, согласился. Делай практически шаг. Кается, значит, кается. Если хотите помочь больному человеку или одержимому, недостаточно почитать книжек, недостаточно считать, что это все правильно. Пока вы не подойдете конкретно к нему и не повелите именем Иисуса Христа, вы никогда не увидите, как освобождаются люди. Какая-то практика была. Я помню свой самый первый свой шаг. И когда я увидел, как человек освободился, я увидел, что механизм, запущенный Христом, работает и сегодня. Но только потому, что осуществил то, о чем я слышал, знал, хотел. Но делай практический шаг. И вот Моисей получил знания, согласился как-то с ними, даже уже занял жизненную позицию, Христа избрал в будущем своем и уже начал действовать, но чуть-чуть поторопился. Рановато было еще выходить ему на эту тропу освобождения народа. Я в армии художничал и решил как-то попробовать свои силы в скульптуре. Попросил замполита, дали мне несколько мешков гипс, отлил такую болванку, думаю, на чем остановиться? Ну, думаю, попробую сделать бюст вождя мирового пролетариата. А его легко было делать. И на деньгах, и в учебниках, и в газетах, и на всех стенах, и везде. Закрой глаза, можно его рисовать без проблем. Он у нас не только в сердцах был, уже в печенке перебрался. То есть, его нетрудно было. Думаю, с ним-то я справлюсь. А что у меня было? Вот такая слесарная стамеска. Молоток слесарный, и я приступаю к скульптуре. Даже уже что-то стало появляться. Неосторожный удар, нос у вождя улетает. Я замполиту говорю, дайте мне вот столько еще исправить. Ну, не нашли. Этого несостоявшегося вождя таскали по сцене. Спортсмены складывали на него свои штаны. Аппарата какая была? Замполит вызывает, говорит, Алексей, ты его ночью куда-нибудь утащи, разбей в дребезги, закопай, чтобы ни одна тварь не видела. 58-я статья нам с тобой, надругательство над вождем. К чему я привел пример? Мало ли что я хотел попробовать свои силы. Мало ли что у меня желание было. У меня еще не было навыка. Не было у меня нужного инструмента. Мне надо было еще на пластилине позаниматься, на глине. Потом допускают меня до хрупкого материала, которым является гипс. Мало ли что Моисей хотел заступаться за народ Божий, рановато его было подпускать к хрупкому человеческому материалу. Мало ли что ты научен, мало ли что ты согласился. Бог отправил еще на 40 лет позаниматься массами. Только какими? Нас на призывном пункте одного спрашивают, какую общественную работу на селе вел? Скотником был. Тоже общественная работа, только с кем? С баранами. Так вот, учебы мало. Бог отправил его еще на 40 лет позаниматься с этими трудноуправляемыми массами. И только когда выработался навык, можно сказать, отточен инструмент, знает как, а теперь он допускает Господь его до людского материала. «Иди теперь, выведи народ мой». Так вот, состоит вера из трех частей. Знание, но это еще не та вера. Согласие, уже лучше, но еще не та вера, которая живет и действует. Вера без дел мертва, без осуществления, без третьей ступеньки – это еще не вера. Читающий Библию знает, как Бог создавал человека. Создал из праха земного, правда, смеялись в ту пору атеисты, кукла там такая, глиняная, старик дует в нее. Вот он, библейский миф. Это говорило о нашей узколобости. Не просто из глины вылепил, из тех же элементов, из которых состоит наш прах. А в них вся таблица Менделеева. Вот вы сейчас сидите, И знаете, у вас вся таблица Менделеева, и ртуть у вас есть, и уран. Все, не переживайте, там все в таких пропорциях, что она прекрасно уживается друг с другом. Что в своих многочисленных соединениях составляет понятие прах, земля. И вот Господь создал. В каркас поместил 208 косточек, сюда 14 миллиардов нейронов, нервных клеток, 130 триллионов клеток во все, все органы на месте, в каждую клеточку поместил свою электростанцию, митохондрию, медики, если они знают, что это такое. Все. Но эта система пока не действует, пока мертвая. Ну вот Господь вдохнул дух жизни. Адам поднялся, осмотрелся вокруг. Вот это да, в восторге. До этой отметки, пока мы знаем и согласны, это еще Адам без духа. Вера оживает делами. Начинайте осуществлять и увидите, как действует вера. Мы подходим к очень важной детали. Вот тут все наши проблемы. Знание нас вот так. Мало, загляните в библиотеку, наберете еще за неделю столько, что тесно здесь станет. И все согласны, что это так. А действие? Если не верите, устроим себе маленький экзамен. Какова у нас третья ступенька? Действие, согласно узнанным, жизнь. Написано, радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. Живем так. А это еще вопрос. Кому-то жизнь улыбнулась киловаттной улыбкой, колесница новая появилась. А другой, Господи, а чем я хуже, почему еще ему, а не мне? А где радость? А что, печалимся с плачущими? Я не знаю, как у вас проходят похороны. Я пока был служителем, это сотни провожали в мир иной. Картина общая. В первой шеренге за катафалком идут те, кому больнее всего. Там и нашатырный спирт, там и карвалол, и валидол, слава Богу, еще не знаю, что это такое, но все идет в ход, потому что это самая пострадавшая первая шеренга, им больнее всего. Кто-то поддерживает, кто-то утешает, кто-то тоже слезы льет. Вторая шеренга идет уже сравнительно спокойно. Кто-то еще где-то, может быть, смахивает слезы. Посмотрите на третью, четвертую. Там вообще тишина. Там даже идут, улыбаются, переговариваются, даже юморят. А где же? Вы все верующие, все 4, 5, 10 шеренг. И вы все знаете, что плакать с плачущими. А где это? И здесь у нас непорядок. Плакать не умеем с плачущими. Что мы заливаемся слезами от чьей-то беды каждый раз? Не умеем. Радоваться? Нет. Написано, ищите прежде Царство Небесное, правда Его. Все знаем. Все согласны, что так. А на деле у нас что? День и ночь. Ищем Царство Небесного. Роемся в делах, в таблетках, в ценниках. Промышляем по Ашанам, по перекресткам, везде, везде. Все это нужно. И где-то иногда вспоминаем Царство Небесное. А потом удивляемся, что не прилагается все остальное. Потому что отодвинули его на самый последний план. Или, например, идите по всему миру, проповедуйте. И что, каждый христианин бросился евангелизировать этот мир? И тут у нас третья ступенька в плачевном состоянии. Вот там положено тому-тому, вот то пускай идет, там, нам, как бабушке, говорят, не дадено. Все, сидим на месте. Или еще. «Был болен, и посетили меня». И мы что, все бросились посещать больных? Опять кто-то этим занимается, вот им на роду написано, вот пускай, мне этого не дано. И туда, куда ни глянем, наша третья ступенька вся разрушена. Ее надо ремонтировать, реставрировать. А первый псалом. Блажен, счастлив в высшей степени тот, чья воля в законе день и ночь размышляет. Илиана 5:39, исследуйте Писание, вы через них и надеетесь иметь жизнь вечную, они свидетельствуют обо мне. И что, мы сидим над Писанием? Да у нас времени на это нету. Иногда перед сном уже полусонный заглянул, смотришь, и задремал, не дочитав до конца. Это что, отношение к Писанию вот такое? И здесь у нас непорядок. Ну, какой пункт не возьмите? Я как-то набросал этот список, у меня за 30 зашкалило, еще не все. Псалом 14. Господи, кто может обитать на святой горе Твоей? Все хотим. А там написано, кто не клевещет языком своим, не делает ближнему своему зла. Проверяем каждый себя. Наши языки расхаживают по земле. Смотришь, украли у кого-то доброе имя разговорами за спиной, выносим приговоры направо и налево, и хотим туда? Большой вопрос. Можем не получить такую небесную прописку. Или написано, когда принесешь дар твой пред Господом и вспомнишь, что ты кого-то там обидел, молись и скажи, не стану с колен, пока ты не ответишь. Нет, брось все, твой дар не нужен. Наведи порядок там. И здесь у нас годами. Мы все молимся молитвой «Отче наш». Хоть раз. Прости нам так, как и мы прощаем. А если мы не прощаем, значит, нам больше не прощается. Значит, накапливаются, наслаиваются грехи, которые разделяют нас с Богом. И небо молчит. Хоть расшибите лоб в молитвах. Выполните вот это. Потом будете видеть все остальное. Еще. Если согрешит против тебя брат твой, написано, собери группу поддержки, всыпь как следует, так, а вас не проведешь, Писание знаете. Выйди один на один, поговори с ним, у нас же тоже не так. И куда ни глянь, вот эта третья ступенька разрушена, потому вера не действует, вера без дел мертва, а дела все заставляют нас остановиться и устроить себе хороший экзамен, хорошую ревизию. Знаете, Бог усмотрел мою любовь к географии, много пришлось поездить, больше 20 стран видеть. И вот в Африке, когда я вернулся оттуда, некоторые из вас читали книжку «Пробуждение начинается с меня», «Время начинается с суду с Дома Божьего» и так дальше, Людмилы Плет. Правда, она сыграла, в общем-то, не очень хорошую роль во всем этом. Она просто взяла кассеты Эрлаштегена, превратила в книги и своим соусом пятидесятническим все это обработала, поэтому настораживает немножко. Но все же меня спрашивали, почему у него там чудеса происходят, исцеление, а ты Лидию воскресшую видел? Я говорю, видел и Лидию воскресшую. Почему у него так, а у нас не так? Знаете, Эрла мне сказал, дух осуждения у нас на станции жит полностью. Никто ни о ком за спиной не скажет плохого слова. Поэтому люди открытые, свободные, радостные. Говорю, вы у себя за портфели грызетесь десятилетиями, скандалите, сплетничаете. И хотите, чтобы Дух Божий здесь действовал? Выйдите на тот уровень. Поступите так, как они на своей станции очистили. И увидите, что и у вас будет действовать Дух Божий в такой же мере. То есть третью ступеньку нужно привести в порядок. Я где-то эту тему однажды проводил. Окружили меня сестры, женщины. Дай нам этот список. Мы его умножим. Мы крупным планом у себя на кухне где-то, чтобы я постоянно видела, чтобы в поле зрения держать вот эту третью ступеньку. Не приведем ее в порядок. Будет одна философия пустая о вере, о возможностях. Листок никогда не передвинется. Здоровье выпроси будет всегда проблемой. Услышать подсказку свыше всегда будет очень сложно. Почему? Все возможно верующему, а вера без дел мертва. Третья ступенька. Не пожалейте времени. Проверить ее состояние. Привести в соответствие наше понимание и нашу практическую жизнь, наши слова, наши действия, поступки приведем в гармонию, увидите, как действует Бог. У нас нет времени, эта тема требует, конечно, чуть больше времени. Я бы мог целый ряд практических примеров, как действует потом Бог, когда вот это все приводится в порядок. Ну, все же не устаю в искушении, но один-два маленьких примерчика приведу. Мне как-то везло, если можно так выразиться. Частенько рядом со мной оказывались люди очень хорошие, у которых я молча учился. Они, может быть, об этом не знали. то это были сосланные когда-то Сталином туда на юг Казах... в южной части, в предгорье Тяньшане, ссыльные проповедники. И моя молодость как раз выпала на ту пору, когда мы еще их застали. Человек 10, наверное, 12. Это такие братья спокойные, уравновешенные, прошедшие все. Не взорвутся, жертвенные, в общем, вот такие. И мы смотрели на них, вот такие мальчишки мы еще были, думали, вот такими бы стать, и больше бы ничего и не надо. Потом пришлось уехать из тех краев, пришлось поработать рядом с еще одним человеком, моложе меня, но, скажу, более близкого к Богу человека я не встречал. Более близкого я не встречал. Этот человек действительно не только день и ночь в Писании, размышления у него о нем, о Боге взахлеб, людей любит, а Бога тем более и живет так, как понимает по Писанию. И поэтому завидная близость у него с Богом. Один маленький пример. Побыли мы у него в гостях, от дома далеко, 600 с лишним километров. У меня была пара проблем в семье. Я говорю: «Саша, тебе рассказать, что делается у меня дома?» Он говорит: «Не надо». «А что, неинтересно?» «Если, — говорит, — Елисею Господь открыл, что делается в сирийском стане, неужели он от меня скроет, что делается в семье моего друга? Я все знаю. Я знаю уже из опыта, что ему рассказывать ничего не надо. Потому что я много таких примеров могу приводить, как Бог явно употреблял его». Пообщались, попрощались, выехали, отъехали километра 2 от его дома. Вдруг у меня выстреливает колесо. А пока ехали к нему, еще одно колесо потеряли. И практически ничего нет. Пустынная дорога. Молюсь: «Господи, а что теперь? И запаски нет, впереди 600 километров. Куда? Что можно делать?» Повернулся, смотрю, от поселка, где он живет, появилась точка машины на дороге. Ближе, 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 ближе. Так разворачивается москвич, будка. Водитель выскочил, дверь заднюю открыл, достал жигулевское колесо. «Вот вам», захлопнул, уехал. Мы еще ничего не поняли, и спросить некогда было. Откуда этот посторонний человек знал о нашей проблеме, привез нам колесо? Это тот, который говорил про сирийский стан и про то, что Бог все открыл, сказал: «Отвези им колесо». Бог употребляет его. И таких примеров много. Закончу таким поучительным примером. Кто книжку «Человек» читал? Вот уже есть несколько. О. А кто-то не читал, и расскажу. Там есть один пример о нем. Мы работали в песках Муинкум. Работа адская, летом. Загорелы, как эфиопляне. Световой день под солнцем. Строили кошары чабанским детям. Домики строили. Бригада была смешана. Верующие и бывшие зэки. Но мы сработали за многие годы. Дружная, хорошая бригада. Никто никого нигде не цеплял. Стол большой. К вечеру мясо добывали охотой. А что там на неделю возьмешь? Ну, непростая жизнь. Мало кто соглашался работать в то время в песках. А вечером, поужинав, сидим за столом, кто чем занимается, кто с Библией, кто со стихами, кто в домино, кто анекдоты, ну, каждый свое, бригада смешанная. Один раз расфилософствовались, какие бывают сны. Ну, один рассказывает, второй, а этот Саша говорит: «Друзья, можно я вам один сон расскажу?» «Ну, конечно, давай, его все любили», потому что он всех любил. Не просто знал, что надо любить, а любил всех. Он говорит: «Вот так, как мы с вами живем, устал я жить. Домой приедешь, стройка не движется. Всю неделю здесь, сами знаете, как мы питаемся, какая вода у нас в низинах выкопаем, и корнями пахнет, и илом, все остальное». Вот. Я, говорит, размечтался. «Выучись на шофера, все же легче будет жить. А пора какая была? Нам дороги были закрыты во все учебные заведения. В бригадиры и то верующий человек не может пробиться. Ну, шофер уже как-никак что-то лучше, легче. размечтался перед сном, говорит, молюсь, Господи, Ты знаешь мои мечты, а что скажешь Ты? Во сне, говорит, приходит автоинспектор, Ты очень хочешь водителем стать? И если очень хочешь, я за 3 ночи себя сделаю водителя. Итак, первый урок. Говорит, до утра объяснял мне устройство двигателя во всех деталях. Я, говорит, утром встал, шофера спрашиваю, как вот это. Все правильно он учил. Вторую ночь приходит опять инспектор. Сегодня будем с тобой изучать электрооборудование. Ты завтра опять будешь проверять, правильно я тебя учу или нет. Хорошо, спроси у шоферов, что такое, например, реле. Они тебе скажут, если тут мало, туда меньше заглядывай. Я говорю, на другой день, ребята, а что такое реле? Они этой же фразы, да по-шоферски еще что-то добавили там покруче, если то нечего туда лезть. Третью ночь, я говорю, жду с интересом. Третью ночь приходит, вот ты устройство машины примерно знаешь, теперь у тебя прямоуважение. И ушел. Я утром, говорит, проснулся, думаю, вот это домечтался, уже курсы прохожу, уже устройство машины знаю, но как он меня вождение примет, мне интересно. Утром его посылают с водителем на дальний объект забрать инструмент, сдали объект. Выехали за город, он говорит, Сашка, давайте я научу ездить. Кажется, начинается вождение. Я говорю, умышленно, не говорю, что не хочу, но говорю, не уговариваю, никогда не ездил и не сяду. Ну, выручи по-дружески, продружил всю ночь, не могу ехать. Затолкал меня, говорит, за руль, объяснил, понаблюдал и заснул. Я туда 60 километров вел машину, назад, там погрузил, в контору все привез, он все еще спит. Он говорит, друзья, на крайний случай, я машину немножко знаю, но знаю, что работать шофером я не должен. Красивый ответ. Как знаете, умный папа любимому сыночку так обыграл ответ, что я, посторонний человек, с удовольствием рассказываю этот пример. Таких примеров много. Человек, который не просто заложил фундамент веры, знания получил. Он получает, я мог рассказать, как он занимается. Вот. Он согласился с этими знаниями и стал жить и действовать так, как он знает. Вера живая. Действенное. Я впервые увидел, как по его молитве, хотя он не был пресвитером, когда по его молитве девочка освободилась от эпилепсии и навсегда. Я впервые увидел. Никакой позы. Он просто ушел во времянку, помолился, вернулся в уголках губ, улыбка затаилась. Все будет хорошо, ребенок будет спать, слава Господу. Все. И ребенок спит. К чему я привел эти примеры? Если мы не будем жить так, как научены, как знаем, будем только говорить, философствовать, спорить, что нужно, вера или дела, если любители христианства с пеной у рта доказывают, что важно для спасения, вера или дела. Если без вот этой третьей ступеньки мы собираемся что-то через веру иметь, всю жизнь так проходим, будем прихожанами, ухожанами, и до самой смерти редко будем получать ответы, редко будем видеть, как молитва действует. А будет, знаете как, один проповедник пришел чуть раньше в дом молитвы, бабушки сидят оживленно о вечности, говорят, о вечной жизни. Он говорит, сестры, выходите в небо, конечно, ну дай Бог вам сегодня всем умереть. А ты что, с ума сошел? Вот вам и вера. Так он говорит, путь туда только через смерть. Вот так. Еще один знакомый генерал мне рассказывал. Слышу, рассказываю стих. Вот, хочется ли в небо? Очень хочется. Отряхнуть бы снова земную пыль. Говорит, рука моя потянулась за пистолетом. Достаю. Вы правда хотите все в небо? Да, сейчас я вас всех туда отправлю. Господи, избавь от него. Стали молиться вслух. То есть... Говорить одно, понимать, доказывать другим другое. Хотим, чтобы вера действовала, чтобы ответы на молитвы легче приходили, чтобы рука Божия часто приходила в действие от наших молитв. Займитесь третьей ступенькой. Приведите жизнь в соответствии с вашими знаниями. Радоваться – радуйтесь, плакать – плачьте. День и ночь – день и ночь. У нас этого почти нет. А потом, Господи, Ты обещал. Он скажет, а Вы мне ничего в крещении не обещали. Я заканчиваю. Тема нужная. Хотим увидеть, как действует вера. Не пожалейте времени и сил на ремонт третьей ступеньки. Договорились? Аминь. Это ваше собственное личное дело. Ни перед пастором отчитываться не надо, ни перед гостем. Вы и Бог. Хотите увидеть, как живет нормальный христианин, как действует его вера? Приведите в порядок третью ступеньку. Вера из трех частей. Знание, согласие, действие, согласно жизнь в соответствии со знаниями. Аминь.